«Эх, заживем» — это такое положительное, позитивное название нашего курса. Вот. А в скобочках у меня было совсем другое название, но просто наше руководство не решилось так, так сказать, революционно меня выпустить вот с этим революционным названием. То есть я бы назвала этот курс «Почему не нужно выходить замуж?». Вот. Но почему не нужно выходить замуж? Я прекрасно понимаю, так как это курс для женщин, для девушек, и «Эх, заживем!», ну, все-таки выйдем замуж, все-таки заживем и заживем хорошо, оно вступает в противоречие вот с этой сентенцией, которая, так сказать, абсолютно объяснима. Почему не надо выходить замуж? И я вам могу сейчас объяснить тысячу причин, почему, собственно говоря, не надо выходить замуж. Почему можно без этого обойтись? Я написала своей приятельнице и говорю, вот давай, слушай, почему не надо выходить замуж? Она говорит, о, точно, точно, это же я всегда так и говорю. Ни в коем случае не нужно выходить замуж. Я вообще не понимаю людей, которые выходят замуж. И я могу вам привести причины, так сказать, нежелание людей выходить замуж, что-то менять в своей жизни. И таких причин может быть, вот сейчас мы вместе с вами можем придумать просто. Но, во-первых, скажем, причина физиологическая. Мы сейчас говорим о женщинах. С мужчинами совершенно по-другому. Тем более с мужчинами религиозными, ого-го, как по-другому. А женщина, собственно говоря, физиология, которая, так сказать, мужчину приводит к замужеству, к женитьбе, извините, к женитьбе, это, так сказать, это либидо, это сильное желание, это ощущение того, что, так сказать, инстинкт продолжения рода, пусть даже это так и не выражается, но в его, так сказать, голове, но инстинкт есть. Что такое для женщины замужество в физиологическом плане и насколько оно необходимо? И насколько есть вещей, которые абсолютно ее от этого отталкивают. Если вы помните, когда-то 100 лет назад был такой фильм «Мужчина и женщина», французский фильм. И там уже, так сказать, взрослые люди, мужчина и женщина, они познакомились, там они детей водили куда-то там в детский садик в один и тот же и так далее. И во втором периоде, так сказать, жизни они друг с другом познакомились, и они пробуют что-то вместе создать. И вот они сидят друг против друга, значит, там перед ними стоит еда, и каждое его, так сказать, физиологическое отправление он ест, он чавкает, он причмокивает, он все вызывает в ней какую-то жуткую бурю негативных эмоций. И я вам скажу, что на самом деле, когда два человека еще, так сказать, в кошерном изображении, знакомятся они, два чужих человека. И, так сказать, физиология – это не то, что прошли, перешли, понравилось, хорошо, вместе, все. Нет, это два чужих человека. Я знала ситуацию, когда люди разошлись. Я очень извиняюсь, я надеюсь, что нас слышат только женщины. Люди разошлись, потому что жена совершенно не могла выдержать того, что того, как неопрятно, я уж так ищу какие-то слова такие более-менее литературные, как неопрятно выглядели там неостриженные ногти на ногах ее мужа. вот это настолько вводило ее в ступор, она настолько, так сказать, была брезглива, и ей было это так тяжело, что они разбежались. Они разбежались, она не могла это выносить. Понимаете, такие моменты, они, и когда люди идут на супружество, на то, чтобы быть близкими друг к другу, а до этого они абсолютно два чужих человека, получается, что да, замужество – это физиологическое испытание. Это физиологическое испытание. Поэтому очень я прям, когда я делаю какие-то беседы, разговоры с родителями мальчишек, которые выходят на шидух, я очень-очень много времени и сил трачу на то, чтобы объяснить, что такое дезодоранты, как ими пользоваться, какие запахами, какие без запахов, какие, так сказать, в ешивах принимаются, какие не особенно, как себя вести, что делать, роль душа в нашей жизни, роль зубной пасты, роль, я знаю, каких-то там этих средств для душа, мыло, там жидкое мыло, то все, даже, я очень извиняюсь, что я об этом говорю, я вынуждена сказать, даже я рассказываю, какие покупать такие штучки, которые вешаются на унитаз, в которых не твердое мыло, твердое мыло его надо менять перед шабатом, им нельзя пользоваться, а, так сказать, такое вот жидкое мыло в такой штучке, чтобы всегда в туалет было приятно войти, чтобы были хорошие запахи и так далее, потому что на самом деле муж и жена, они соединяются, но они еще не близкие родственники совершенно. Они еще должны найти какую-то общую такую физиологическую составляющую, потом уже, может быть, на каком-то этапе это уже, так сказать, нивелируются эти проблемы, но физиологически, понимаете, это причина не вступать в брак. Я сейчас немножко галопом по Европе. Следующее – это, скажем так, бытовые вещи. Это привычки. Тоже, собственно говоря, я знаю женщин, которые разводились и чувствовали себя счастливыми. Замечательно. Я говорю сейчас страшные вещи. Не дай бог, не дай бог. Но это реальность. То есть она переставала думать о том, что муж будет кушать, чем он будет доволен, недоволен, и где взять этот шницель, чтобы срочно, значит, поджарить, несмотря на то, что она не успевает, только прибежала с работы и так далее. Дети – это дети. Дети – есть кормфлексы, есть молоко, есть какие-то замороженные там питы всякие. Все это есть какие-то полуфабрикаты. Это здорово, не здорово, это другой вопрос, но это не напрягает. Это не напрягает. Вот с детьми мы сядем, манную кашу, и это будет так вкусно, а муж – это что-то другое. Это какое-то напряжение. Это на самом деле бытовое напряжение, потому что постирать нужно, чтобы было чисто, нужно. С детьми ты так не напрягаешься. А, так сказать, а семейный дом – это семейный дом. И это накладывает определенные какие-то, так сказать, трудности, определенные какие-то вещи, которые ты должна. Я должна, а я не хочу быть должна. Не хочу никому быть должна. Поэтому лучше не выходить. Но это логика. Не выходить замуж. Я буду свободна. Куда я захотела, туда я поехала. Я захотела зайти в кафе, выпить чашку кофе. Выпила чашку кофе. Я свободна от вот этих вот каких-то бытовых надобностей, которые вот мне нужно обязательно в магазин, мне нужно в Ошерат, в Рами Леви, я вот это не купила, этого в доме нет, и так далее. Семья, да, обязывает на самом деле. И многие женщины, я знаю, к моему великому сожалению, я знаю женщин, которые не вышли замуж, потому что вот этот ярмо вот этих домашних дел, оно давило. оно давило. Надо сделать это, надо сделать то, надо заехать, надо взять, надо приготовить, надо, идет суббота, надо, вот это вот надо. Фу, она разводилась, я свободна, что хочу, то и делаю. Хочу вообще, полдня лежу в кровати. Детей отправила в садик, в школу, и я никому ничего не должна. У меня замечательная жизнь. Я вам говорю, что это причина для многих, не выходить замуж. Я знаю таких женщин. Дальше, скажем, мировоззренческие какие-то вещи. Мировоззренческие вещи тоже, да, ты себя подбирала, ты смотрела, ты, вот казалось, что это оно. И вдруг выяснилось, что, я всей душой сочувствую белорусским повстанцам, белорусской оппозиции. И я читаю вот эти вот репортажи, которые там, что делается, ужас, кошмар, ненависть к Лукашенко, все такое. А мой муж говорит совсем другое. Он говорит, ты посмотришь, что они придут к власти, и будет еще хуже, будет бардак, балаган. И если в Беларуси до сего момента все было стабильно, да, пусть была не свобода, пусть там, анекдот не рассказать, пусть там были копеечные совершенно зарплаты, но была стабильность. Сейчас начнется то, что было в 90-х страшных криминальных годах, в России. И вот ты посмотришь. И начинается вот такой мировоззренческий, я не говорю сейчас, религия, там более харидимные, более свободные, юбка 10 сантиметров до колена, после колена, это тоже все входит в какую-то мировоззренческую картину, которая вдруг она ломается. И тоже ты думаешь, мне так хорошо в этой юбке, которая до колена, что я нарушаю? У меня юбка прямо вот по колено. А он говорит, что она должна быть такой длины, что я превращаюсь в старую бабку. И вы понимаете, и это для людей, и это очень, такой серьезный момент. И многие женщины, я недавно разговаривала с одной женщиной, молодой женщиной, она вышла замуж, и она мне с гордостью говорила, что вот мой муж, он хоть и хасид, но он нормальный хасид, потому что он мне разрешает на отдыхе, я хожу в сланцах. Вот эти сланцы, понимаете, это перекрывает все. Я говорю, а тебе, наверное, он тебе, ничего не говорит и все, потому что ему хочется, чтобы ты была веселая, счастливая, довольная. Я говорю, а тебе не хочется, чтобы он был веселый, счастливый и довольный? А тебе не хочется ему сделать, что-то такое вот приятное? Безрат Ашем захотелось, все хорошо, дай Бог, у них все будет хорошо. Но вот эта мировоззренческая тяжесть, она давит. Представьте себе ситуацию, когда выходит замуж девушка, у которой папа всю жизнь вставал на ватиким и молился, или там не на ватиким, в 7 утра он уже встал, он уже по дороге в синагогу, и тут вдруг она выходит замуж. Была такая ситуация, нас просили мирить. И сразу скажу, мы увидели, что там мирить невозможно. Там все было очень глубоко и далеко. Хотя есть очень много пар, которых мы помирили, слава Богу, они счастливы и живут хорошо, и все это. Но есть такие моменты, которые... Начинается утро, а с ее точки зрения ее муж должен давно быть уже, в синагоге. А он не может встать, а он вечером посидел у компьютера и еще посидел, а потом еще посидел, а потом еще что-то интересное, и даже ничего такого, там запрещенного нет. Какие-то, я знаю, остроумные, старые советские фильмы, никакой запрещенки нашей, религиозной там нет. Но просто оно затянуло, еще посмотрел, еще. а, так сказать, на Дерибасовской хорошая погода, ой, какой фильм, последний фильм Гайдая, ой, а еще вот и утром он не может встать, а она совершенно не понимает, как это так, как это так, он пропускает миньян, ведь когда человек молится в миньяне, тогда можно, так сказать, с полной гарантией сказать, что его слова доходят. А если он к 12 проснется, понятно, он помолится, да, может, он даже вскочит сам, шма скажет в нужное время, до того, как, так сказать, в то время, которое нужно это сказать. Но и начинается вот это вот, так сказать, такое взаимонепонимание, идеологическое совершенно, тяжелое мировоззренческое взаимонепонимание. И почему я говорю всегда, что вот эти вопросы, вопросы, где учить детей и как, изначально не надо этого бояться. Надо пойти, надо встретиться, надо посмотреть. Но на четвертой, пятой встрече нужно обязательно эти вопросы проговаривать. Обязательно, потому что может быть, да, может быть, так сказать, в паре кто-то пойдет за кем-то, да. Пигмалион сделал свою Галатею, слава богу, у них все было хорошо, так сказать, все это, там женщина шла за мужем. Иногда муж идет за женщиной, и это тоже бывают очень хорошие семьи. И, так сказать, в рамках Аллахи все нормально, но кто-то идет на какие-то уступки. Но принципиальные вопросы, я считаю, что всегда-всегда нужно выяснить. Если есть возможность еще Бабирурим на стадии проверок перед тем, как выйти на шедух, если, например, 80% того, что говорит, что да, этот шедух меня может заинтересовать, и осталось какие-то 20% еще не, так сказать, неточного попадания, ничего страшного, можно выходить на шедух. Но обязательно нужно, чтобы на какой-то стадии это обговаривалось. Обязательно есть моменты, которые, так сказать, насколько для тебя, например, насколько для тебя возможен, да, отдых за границей. А, скажем, девушка или парень, неважно, кто из пары, говорит, я не считаю возможным ради отдыха уезжать из Эрец-Исраэль. Вот меня так мои рабоним научили. Эрец-Исраэль – это святая земля, и спускаться из Эрец-Исраэль мы имеем право только в нескольких случаях. Когда у нас там будет лимуд Тора какой-то очень сильный, когда мы едем за заработком, когда мы едем за женой или к жене. Да. И я считаю, что просто так поехать отдохнуть в Альпы – это не причина. Так вот, понимаете, вот этот мировоззренческий момент, он может очень крепко испортить жизнь. Очень может крепко испортить жизнь, потому что, скажем, жена говорит, я всю жизнь мечтала побывать в Альпах. А я всю жизнь, я столько об этом читала, я всю жизнь мечтала посмотреть там, не знаю, на альпийские луга. Я всю жизнь, и сейчас, что получается, из-за того, что вот у тебя такой, так сказать, железный принцип жизни, я никогда в жизни этого не увижу. Все, вот вам конфликт. И тяжелый конфликт, и конфликт, с которым люди идут к рабоним, и еще, так сказать, она соглашается пойти к этому, но не к этому. А он соглашается только к этому, но не к тому. И получается, дорогие девочки, легче не выходить замуж. Я понимаю. Если идти вот на такую вот систему взаимных все время каких-то взаимных, так сказать, несоответствий, вот вам физиологические несоответствия могут быть, еще как могут быть, еще как. У меня когда-то была такая пара, они поженились, и пришел ко мне муж и сказал, я извиняюсь. Она не моется, я не могу выносить запах пота. Я воспитывался в семье, в которой я не знал, что такое запах пота. Настолько мама нас приучила там и так далее. А она, это было другое что-то, и она, от нее все время пахнет потом. Я не могу это переносить. Сделайте что-нибудь. А к кому идут? Идут к Шатханит. Конечно. Конечно, я отвечаю за то, что ее не приучили правильно мыться и пользоваться гигиеническими средствами всякими. И, так сказать, бытовые всякие вещи. У него дома всегда был обед. Мама всегда обед. Это называлось первое, второе и третье. Обязательно на обед. Это был, так сказать, щи, котлеты с картошкой, и как это в наши времена, компот. Да? Обязательно это называлось обед. И он не понимает, как можно в середине дня что-то такое перехватить. Ой, что тебе, сделайте яичницу. Хочешь? Ну ладно, давай. И он это не понимает. Помните, такой очень приятный фильм был, ну, одиноким предоставляется общежитие, что-то такое, да? Как он решил вернуть свою жену, потому что он сказал, что он уже начинает кукарекать. На завтрак яичница, на обед яичница и на ужин яичница. Он уже не может. И таких тоже, таких бытовых моментов очень много. Для чего мне брать на себя функцию еще и поварихи? Я уборщица, я прачка, я не хочу. И девочки решают, нет, я независима материально, я хорошо зарабатываю, зачем мне нужно это замужество? Ну, потом не скажите, что я вас так научила, я страшные вещи говорю, я просто хочу показать, как во многих ситуациях эта точка зрения побеждает. Вы понимаете, это ужас, это кошмар, что делается в мире. Но я знаю очень много девушек, которые вот чуть-чуть несоответствие молодого человека. Да, он, конечно, хороший, но интеллектуально как-то вот, я думаю, что там рапсодию Листа мне с ним будет слушать, как-то вот он не поймет этого. Все, это причина отказа. Сколько сидит таких девушек, и разведенных женщин с детьми, потому что ждут вот такого точного соответствия, потому что если его нет, значит, зачем мне нужны эти проблемы? Опять начинаем, перечисляем физиологическое, бытовое, мировоззренческое. И сейчас мы подошли к той проблеме, о которой я хочу сегодня поговорить более подробно. Это проблема денежная. Денежная проблема. Это, так сказать, сейчас, если мы будем говорить о самых часто встречающихся проблемах, денежная проблема у нас выходит на первое место. На первое место. Она оставляет далеко позади и физиологию, и быт, и мировоззрение. Деньги выходят на первое место. Почему? Женщины независимы. Женщины зарабатывают, так сказать, достаточно хорошо. А если мы еще будем говорить о том мире, в котором мужчины много времени посвящают изучению Торы, лимуд Тора, то понятно, что женщина, как добытчик, выходит на первый план. И получается так, что, в общем, так сказать, финансово я независима. Дети у меня уже есть, слава Богу. С точки зрения всяких страстей я могу включить, так сказать, вот какое-то что-то такое, там, компьютер, и совершенно, так сказать, устроиться в этом плане тоже. Зачем мне выходить замуж? Зачем? Смотрите, значит, с деньгами так. Во-первых, мы все каким-то образом, в смысле денег, воспитаны, и это воспитание идет у нас с детства. Мы все пришли из разных семей. Разные родители имели совершенно разное материальное обеспечение и разные, так сказать, приемы нашего воспитания, в смысле вот денег. Кто-то из нас пришел из очень обеспеченной семьи. И он на подсознательном уровне ждет не меньшего, так сказать, обеспечения уже в супружеской жизни. Кто-то пришел из довольно скромной семьи и, скажем, так сказать, полуторакомнатную какую-то или двухкомнатную маленькую квартирку он воспринимает нормально. Нормально. А кто-то заходит и говорит, особенно, знаете, из Москвы бывают такие девушки, приезжают. Причем я знаю, что и в Москве, и в Нью-Йорке люди живут очень-очень скромно. Там считается, я знаю, 40 метров жилой площади – это вау! И в Москве, и в Нью-Йорке. Но почему-то, когда возникает ситуация женитьбы, ситуация замужества, все ждут хоромы, все ждут, чтобы было так, как показывают по телевизору, когда есть, так сказать, такое... большая вилла, и на второй этаж резная лестница, и такая большая собака Колли, красивая, породы Колли, ходит, так сказать, вот по нижнему этажу. Это такой вот, такие вот какие-то мечты, и стоит бар, барная стойка, прямо в кухоньке такая барная стойка во всех квартирах, понимаете, в нью-йоркских или московских, во всех квартирах есть шикарная барная стойка с крутящимися стульями, и, так сказать, ты можешь себе налить аперитив прямо вот три раза в день. Нет, этого нету в жизни, в той жизни, откуда приходят, но этого ждут. Почему? Из кино, я не знаю, из романов, откуда это ждут? Этого ждут. Очень многие девчонки, девушки, женщины ждут именно этого. Почему-то сейчас она живет в общежитии. Или она живет, снимает с подружкой на двоих небольшую квартиру. Хорошо, если там две комнаты. Бывает и одна тоже. Но почему-то она ожидает, что, так сказать, когда ей сделают предложение руки и сердца, то вместе с бриллиантовым колечком она получит другую совершенно, так сказать, лигу жизни, другую ступеньку, на которую она легко впорхнет. И, так сказать, и вот это такая должна быть у меня жизнь. Смотрите, конечно, я возвращаюсь к тому, что мы все воспитаны очень-очень по-разному. Я помню, помню, я вспоминаю свою жизнь. Мои родители были учителями. Учителями. Жили мы в Подмосковье. И мама, и папа были заучами. Маме нужно было, еще такие были школы рабочей молодежи, сменные школы. И утром люди, которые учились там утром, они вечером работали, а люди, которые работали утром, они учились вечером. Короче говоря, зауч должен был быть и вечером, и утром, и еще по дороге из детства моего, я помню, еще затопить печку. И моя мама вот с такими ногтями, накрашенными, красивыми, вот на таких каблуках, она должна была затопить печку, бежать на работу, потом по дороге где-то схватить какой-то полуфабрикат, прибежать, сделать. И вот это жизнь. Но я помню, что когда я была девчонкой, и вошли в моду сапоги на платформе, потрясающие, громадные такие платформы, и такие обтягивающие и так далее. И я сказала маме, что мне приснились такие сапоги, что сделали мои родители. Сапоги стоили зарплату 120 рублей. Они поехали и купили мне эти сапоги. Я это помню, прошло много лет. Это было правильно. Я не считаю, что это было правильно. Не считаю. И сейчас я свято чту память моих родителей, но, так сказать, считать это правильным воспитанием того, чтобы в перспективе дочь или сын, ну, у нас мы говорим дочь, была счастлива, я не могу. Слава Богу! Мне попался такой муж, который будут у него деньги, не будут у него деньги, он купит мне весь мир. Что я захочу? Ну, понятно, что я хочу в пределах, потому что я понимаю, какая зарплата у нас и что, и как мы можем. Но, так сказать, меня, мои родители своим поступком не подвели. Но я так себе представляю, что если бы жизнь повернулась по-другому, и, скажем, у меня был бы муж, который умеет считать деньги, который, так сказать, умеет, я знаю таких мужей, которые умеют обойти 5 магазинов и купить в том, где подешевле. И я знаю таких мужей, которые, так сказать, это не просто, скажем, в семейной жизни, но зато через 3 года есть 3-комнатная квартира, а еще через 2 года она уже превращается в 5-комнатную. А почему? Потому что он сумел, его так воспитали родители, в бережливости, в том, чтобы да, обойти 5 магазинов. Мой муж вообще не знает, что в каком магазине продается. Понимаете, а есть мужья, которые умеют обойти 5 магазинов, купить где подешевле, но зато у них через 5 лет, так сказать, жизни уже прекрасная 5-комнатная квартира и с садиком, и с огородиком, и все, что, так сказать. Поэтому, понимаете, нам нужно немножко понимать. Мы воспитаны своими родителями, и мы в перспективе хотим, чтобы у нас была хорошая жизнь. И опять-таки есть люди, которые по-разному, то есть все люди по-разному психологически умеют обращаться с деньгами. Скажем, у меня есть подружка, которая не умеет одеть на себя какую-то там, я знаю, цацку, какие-то сережки и там, не знаю, колечко, если она не будет уверена, что это очень, так сказать, хорошее, это хорошее, хорошее золото с хорошим камешком, вот так ей спокойно на душе. И она запросто, так сказать, себе может это позволить, потому что в продуктовом магазине она умеет купить 200 грамм морковки, 0,5 кило картошки, и там, я знаю, вот умеет, и там, я знаю, куриную ножку. Вот она так умеет. А мне абсолютно безразлично. Я просто говорю о том, что разные люди. Мне абсолютно безразлично 5 шекелей или 25 шекелей будет у меня там, я знаю, в ушах или это. Но зато я захожу в Рами Леви или в Ошират и оставляю там запросто 1500. Вот это просто разные привычки, разное воспитание. Это разные какие-то вот обычаи, которые были в семье. Вот мне совершенно не жалко. Я могу пойти в магазин, там, в какой-нибудь в каньон и торговаться, или там в простом самом магазине торговаться за кофточку. Мне ее продадут за 20 шекелей или за 30. И за 20 я буду очень рада, довольна, с удовольствием возьму эту кофточку, буду носить ее 3 года. При этом я иногда смеюсь над собой. Я за 10 шекелей торгуюсь, при этом через 10 минут я захожу в какой-нибудь большой магазин и оставляю на кассе 1300-1500. На что? Картошка, морковка, рыба, куры и так далее, гости, шабаты. Вот у меня это... Вот это вот почему-то просто. Как мне один мальчик мне помогал в магазине, когда мы еще работали в школе, и много, всегда у нас очень много народу было. И каждый раз, когда мы подходили к кассе, вот, слава богу, этого мальчика все хорошо, теперь он мне не помогает, он же помогает своей жене и своим детям. Вот, так когда мы подходили к кассе, и когда я расплачивалась, он всегда говорил, иронически так смотрел на меня и говорил: ну да, это годовая зарплата моей тети врача в городе Херсоне. Понимаете, вот это вот у меня было возможно. Так надо постараться узнать себя. Что для тебя, да, возможно, и что ты примешь в своем, так сказать, молодом человеке, будущем женихе, муже и так далее. Это очень-очень-очень такой важный момент, потому что, конечно, наши привычки идут из детства, из отрочества, из юности. И как у моих мам и с папой было вот такой вот какой-то такой вот раз и купили. А что? Потом мама пойдет к соседке Галине Абрамовне и займет до зарплаты 3 рубля. Ну вот, вот такой, такой был стиль жизни. Вот надо понимать, что мне хорошо. Скажем, я сейчас знакома с одной девушкой, она Башидухим, и я знаю, что она может поехать на отдых, потратить очень большие деньги, а в Израиле отдых очень дорогой, потратить несколько тысяч, которых у нее нет, вот, и она скажет, ну как-нибудь рассосется. Ну вот как-нибудь, как-нибудь. Так когда я ищу молодого человека, значит, что мне ей надо? Или большого богача, чтобы, так сказать, рассасывалось логичным путем. Деньги есть, так оно, конечно, рассосется. А, так сказать, большие богачи тоже, они тоже себе подбирают там... 90-60-90, и зачем мне с детьми, и зачем мне, так сказать, все это тоже очень непросто. А человека, парня, подставить под такую ситуацию, когда он зарабатывает свои 6-8 тысяч тяжелым трудом, я тоже не могу. Мне его очень жалко. Поэтому вот этот вот денежный момент, понимаете, и каждая из нас, из вас знает, что для нас возможно, а что невозможно. Например, есть среди нас девушки, женщины, которые так, они готовы достаточно скромно жить, скажем, месяц, то есть где-то купить подешевле, где-то прийти уже там на рынок прямо в пятницу к закрытию рынка, когда все можно, так сказать, купить подешевле. Они на это готовы, но зато они любят, чтобы раз в месяц, например, был праздник, пойти в ресторан, красиво одеться, сделать хорошие фотографии, послать подружкам, родителям. Есть много таких людей. Беседер гамур, значит, нужно тоже думать о том, что человек, на что он согласится, на что он не согласится. И когда вы проверяете, когда мы делаем вот эти берурим, нужно обязательно узнавать его отношение к деньгам, в его семье. Есть, например, девочки, которые только за очень дорогое здоровое питание. То есть им, скажем, не нужны вот эти вот, так сказать, рестораны, поехать к морю и взять что-то такое, там, дорогую машину и все. Но давайте подумаем. Если мы заранее будем подстилать соломку, в жизни будет намного легче. И будет на самом деле у нас тогда цикл наших встреч, он правильно будет называться «Эх, заживем». Потому что можно выйти из всех этих ситуаций и зажить хорошо. Теперь, есть еще такой момент. В наших духах либо люди чувствуют себя уверенно, хорошо, спокойно. Эти люди очень к себе привлекают, очень привлекают своим спокойствием, уравновешенностью и женщины, и мужчины. И на том же шедухе можно чувствовать себя неуверенно, скованно. Так вот, я вам должна сказать, что отношение к деньгам, оно тоже определяет вот этот параметр спокойствия, уверенности в себе и какой-то скованности. Есть люди, которые очень зависят от наличия или отсутствия в кармане денег. Есть люди, которые очень от этого зависят. И есть люди, которые абсолютно от этого не зависят, они самодостаточны, без того, чтобы у них в бумажнике было, там, я знаю, 500 шекелей, вот, так сказать, во время встреч. Поэтому тоже, понимаете, надо... Есть девочки, там, скажем, которые говорят, ой, я сама за себя заплачу, не надо, зачем? Абсолютно, мне кажется, что это абсолютно ненужная вещь. И, так сказать, слава богу, джентльмены еще не перевелись среди наших мужчин. И мы женщины, и надо какие-то знаки внимания принять нормально. Да, спасибо, хорошо. Но опять-таки, если мы чувствуем неуверенность в мужчине, то хотя бы мы должны быть уверены. Другое дело, вы потом захотите этого мужчину, не захотите, вы оцените его с точки зрения других его качеств, и они победят. Вы в нем, так сказать, сумеете воспитать вот это чувство, чувство уверенности. Седер, это все возможно, но хотелось бы, чтобы вы заранее для себя знали, что, так сказать, что вам в этом отношении, в денежном, вот, так сказать, что вам важно, а что вам совершенно не важно. И если парни, так сказать, все же бывает в жизни. Бывает просто какой-то кризис. Бывает, я недавно вспоминала, мне один парень из Москвы написал письмо, что он потерял работу. У него нет квартиры. Ему 40 лет. Значит, он понимает, что он не может еще себе искать жену. Ему нечего положить к ее ногам. Это кошмар. Это ужас. Девочки, это мы с вами в нем такое воспитали. Понимаете? Это мы с вами своими принципами, так сказать, отношения к материальной стороне жизни, мы с вами воспитали в, так сказать, нормальном, симпатичном, приличном мужчине вот эту неуверенность. У меня нет квартиры, я потерял работу из-за короны, значит, я ничто. Это ужасно мне печально, ужасно печально. У меня сегодня был такой... нелегкий разговор. Это был разговор с родителями. Родители мальчика, родители девочки. И это был разговор, кто сколько дает. И из-за того, что не сговорились эти, значит, родители мальчика и девочки, это все шло через меня, не напрямую, из-за того, что не сговорились, пока что это называется шедух ярад, шедух спустился, его не... Мне кажется, что эти мальчик и девочка настолько подходят друг к другу. Мне кажется, что они увидят друг друга, и они полетят. Но вот этот вот момент денег... И знаете, что мне сказала мама девочки? Мама девочки женила уже 6. А мама мальчика, вот это первый шедух. Первый сын, первый шедух. И мама девочки мне сказала, вы знаете, я хочу, чтобы вы очень это запомнили, мама девочки мне сказала, вы знаете, она права абсолютно во всем. Есть дерехатева, есть, так сказать, есть реальность бытия. С точки зрения реальности бытия она абсолютно права. Если будет больше, так сказать, денег, можно будет с большей вероятностью купить квартиру. Мальчик с большей вероятностью не вынужден будет, так сказать, искать пропитание и больше времени и сил даст Торе. Это то, что хочет и та сторона, и то, что хочет другая сторона. 100%. Но тут же мне мама девочки говорит, но вы понимаете, она женит первого, и для нее еще очень силен вот этот вот дух Дерехатевы, это дорога, так сказать, реальности. А я уже выдала 7, и я понимаю, что каждая свадьба, каждый ребенок – это абсолютное чудо. Это абсолютная череда чудес, поэтому она говорит, я ее совершенно не осуждаю. Я ее очень хорошо понимаю. Просто у меня уже было таких 7 чудес, и я понимаю, что если молодые находят друг друга, это самое большое чудо, и дальше Всевышний все устроит. А для нее это еще немножко тяжело. Так вот, дорогие девочки, что я вам хочу сказать. Вот этот материальный момент, я видела такие чудеса. За 30 лет я видела, когда люди абсолютно несостоятельные вдруг взлетали вверх, и, так сказать, и вдруг все перед ними открывалось, ворота богатства, просто богатства, и все было хорошо. И я видела, как люди себе, так сказать, ставят рамки и только определенную зарплату, и только определенный доход. И как он может, у него там ничего, что у него есть 4000 шекелей в месяц, на $1000 он хочет взять меня и еще моего ребенка? Как он думает, как это получится и так далее? И люди теряли, и люди теряли. И поэтому, смотрите, в принципе, у мужчин не так давно, значит, один мальчик женился, очень-очень хороший мальчик. Он встречался с девочкой несколько лет. Я ему говорила, почему же ты мне, ты ее любишь, да. Она готова стать твоей женой, да. Почему же ты не делаешь предложение? Проходит год, еще год. Это же жизнь, это же, мы же все, так сказать, мы же все конечны. То есть мы бесконечны, наша душа, но пребывание наше в этом мире, оно конечно. Так почему же не сделать его богаче? И он говорил, я сделаю ей предложение только тогда, когда я найду хорошую денежную работу. Только с этим я пойду делать предложение. Смотрите, все, слава Богу, получилось. Он нашел работу, он сделал предложение, сыграли свадьбу, все хорошо. Но мне до сих пор жалко вот тех 2 лет, которые, так сказать, они могли бы быть уже счастье в плюсе. Теперь и еще я вам хочу сказать, что в принципе для тех девчонок, для которых, так сказать, мужчина определяется толщиной его кошелька, понимаете, я понимаю, сейчас это расхожая фраза, мой сексуальный раздражитель – это кошелек, так сказать, кошелек мужчины. Мне намного ближе фраза другой девочки, мой сексуальный раздражитель – это мозги мужчины. Мозги, уверенность, забота, ощущение каменной стены – да. Кошелек, смотрите, кошелек может опустеть. Это вот, и поэтому я очень, так сказать, призываю вас, я понимаю, что я у каждого свое понимание, но скажем, если мужчина делает что-то, что вам кажется ну, неправильным, не по-мужски, ну что это такое? У меня однажды были ребята, слава богу, они замечательно живут, и хорошая семья, и все, они чуть не развелись. Знаете почему? Они приехали к нам с тем, что они разводятся. Я им когда делала шинух, потом они приехали к нам с тем, что они решили разводиться. Я говорю, что такое? Что мне сказала девушка, женщина, жена? Она сказала, это безответственность, он не мужчина, ему ничего нельзя поручить. Я говорю, что, какие примеры, что такое? Я знаю, он хороший парень. Она говорит, я ему неделю назад дала квитанцию заплатить за электричество. Вчера я нашла эту квитанцию, когда стирала его брюки. Он об этом забыл, положил в задний карман. Электричество не оплачено. Значит, я рискую тем, что у нас отключат электричество. Как можно жить с этим мужчиной? Знаете, что я ей сказала? Я говорю, смотри, давай перечислим его положительные качества. Он тебя любит? Очень. детей, конечно. Он порядочный человек, да. Пол тебе помыть перед шаббатом, он поможет? Ну да, понятно, если он увидит, что да, конечно, да, не, понятно. Он старается заработать на вашу жизнь, чтобы у вас все было, так сказать, все было в достатке? Да, конечно, 100%. Я говорю, смотри, ты мне столько хорошего сейчас о нем сказала. И он, безответственный, положил в задний карман брюк эту квитанцию, не заплатил за электричество, забыл. Он думает только о том, что ему важно, а это ему не важно. И тра-та-та-та-та-та-та. Я говорю, знаешь что, я тебе советую. А давай за электричество будешь платить ты. Вот такие вещи, которые, скажем, тебя раздражают, вот как-то вот тебя они, ну вот ты не можешь ему в этом довериться. Так давай просто вот это, так сказать, это домашняя обязанность платить за электричество, за воду, там, Арнону, земельный налог наш. Ты возьми в свои руки. И пройдет 3 месяца, и ты мне потом скажешь, есть ли еще какие-то вещи, из-за которых стоило разойтись. Ну, прошло, наверное, уже 15 лет, слава Богу. Понимаете? Так есть такие вещи, которые мы сами, в общем, мы можем найти выход из положения запросто. Но почему-то мы начинаем вот как-то так упорствовать. Вот это называется там в ступор войти, вот только так и все. Теперь что я хочу еще? Я уже смотрю немножко на часы. Вот, уверенность, она должна быть внутренняя уверенность, пожалуйста. Старайтесь, деньги – это дело наживное, честное слово, вот поверьте мне. Потом когда-нибудь, может быть, я вам расскажу поподробнее, какие случаи в жизни и какие ситуации бывают, и как человек, так сказать, может из ситуации совершенно патовой выйти прекрасно с большой прибылью, и как человек может на вчерашний день считаться вау, и сегодня это не вау, а мыльный пузырь, все, который лопается. Это то, что касается денег. Теперь, значит, сколько денег нужно иметь ко времени выхода на шедух. Ну, я думаю, что я уже ответила на этот вопрос. У всех, так сказать, это все по-разному. Девчонки, вообще, так сказать, это что-то другое. Значит, девчонки, когда-то, это я сразу хочу вам сказать, если, так сказать, люди соблюдающие, и девочки работают, и хотят отделять маасер, какую-то часть отделять от своей зарплаты. И, то есть это можно делать, но для девочки, которая еще не устроила свою судьбу, это совершенно делать не обязательно. Рав Зафрани, очень крупный авторитет в смысле, так сказать, денег и отделений десятины и так далее, он считает, что цдаку можно дать всегда, цдака в любом, это самое, в любом денежном или неденежном там выражении. Пойти посидеть с ребенком, не взять за это деньги у какой-то семьи, у которой не очень обеспечена, или помочь кому-то в чем-то, это тоже форма цдаки. Да, прийти к многодетной маме, помыть пол у нее, это тоже форма цдаки. Но отделять маасер, пока, так сказать, вы еще собирайте себе на приданое, Рав Зафрани так говорит, собирайте себе на, пусть у вас будет лишняя копейка. Такой момент еще, да, у вас есть, вы работаете, у вас есть какие-то деньги. Мы решили, что, так сказать, ко времени выхода на шедух, ну, как обычно, это не какое-то такое время, что надо специально, вот мы ко времени выхода на шедух, мы бережем деньги. И, так сказать, опять-таки, а если у нас нет денег, что нам делать? у нас есть родители, иногда помогают нам родители, иногда мы помогаем родителям, такое тоже бывает. Есть какие-то заработки. Есть гмахи, которые помогают невесте выйти замуж. С гмахами у меня, я вам скажу так, у меня сложное отношение вот с такими сборами. Я вам скажу, почему у меня такие сложные. Это чисто внутренние такие вещи сложные мои. Конечно, очень трогательно, что есть гмахи. Очень трогательно. Когда я на уроках рассказывала девчонкам, что в нашем районе, там в Иерусалимском, 54 гмаха, и денежные гмахи, и столы, и стулья, и детские соски, и лекарственные гмахи, и книжные, все, 54 гмаха. То есть это такая, так сказать, просто взаимопомощь. Взаимопомощь – это не коммерческие предприятия. Вот, это очень трогательно. Это очень-очень трогательно. Но когда ходят люди и просят у других деньги для каких-то таких вещей, платья за 300 шекелей или платья за 3000 шекелей. Надо ли на это просить деньги? Просить деньги, так сказать, вот это, когда они на тебя падают, а на невест они очень часто падают, деньги просто падают и падают, да, это я видела, это нормально. Когда, так сказать, для того, чтобы позвать 200 гостей на свадьбу, а не 100, задействуются все, так сказать, системы, я не знаю, не уверена. Есть вещи, которые обязательно должны быть у невесты. У невесты обязательно должно быть очень красивое белье. Очень красивые сеты, наборы постельного белья. Обязательно должна быть эстетика. Эстетика выдачи невесты замуж. Да, это обязательно должно быть. На это деньги будут. Сколько раз я это проверяла, я не проверяю Всевышнего. Я вижу его чудеса. И мы ходили с самыми девчонками, у которых никаких денег не было, и покупали всякие там, не знаю, рюшечки. То есть невеста Рокфеллера примерно в таких же, наверное, выходила замуж. Беседер. Это есть вещи необходимые, а есть вещи, которые, ну, не знаю. Можно, так сказать, можно как-то и в чем-то быть и... Ну, страшные дела, говорю, ну, скромнее. Вот, на что жалко и на что не жалко тратить деньги. Многие говорят, ну, что ж, я буду сейчас копить, жизнь пройдет мимо, и я не увижу собственных удовольствий, я никуда не съезжу, я никакого, так сказать, путешествия себе не могу позволить. Но зато я буду копить деньги. Потом начнется семейная жизнь. Там дырка. Залатали эту дырку, возникла другая и так далее. Все. И я никогда не сумею на себя потратить деньги. Для меня это, там, я знаю, еда вкусная или путешествия какие-то, увлечения, я знаю, там, книги, поехать на концерт, на чей-то концерт заплатить за билет 300 шекелей. Или мне эти 300 шекелей сберечь. Значит, что я вам скажу? Опять, может быть, кто-то со мной не согласится, и кто-то мне скажет, что ой-ой-ой, что ж вы такое говорите? Но я вам скажу, на себя надо уметь потратить деньги. Надо уметь получить удовольствие от жизни. И если у вас есть такая возможность, возьмите подружку, съездите в путешествие. Пойдите и купите себе в каком-то, я знаю, кафе необыкновенном такое мороженое. Один раз в жизни, там, 2-5, это можно себе позволить. Не нужно, так сказать, в мыслях о будущем себя во всем ограничивать. Это нехорошо. Это воспитывает комплекс такого бедного человека. Я очень много знакома с людьми, которые приучили всех остальных, что они бедные. Вот они не беднее других, но они настолько приучили себя к тому, что они бедные, они ничего себе позволить не могут, и они смотрят на мир с какой-то завистью. Так а что ты завидуешь? Что ты завидуешь? Пойди и купи себе эту вещь. На чем-то другом ты, скажем, сэкономишь. Девочки, я советую себя баловать. Это да, это очень стоит делать. Советую себя баловать. Еще, это, может быть, не к этому уроку, но я уже вам скажу, не экономьте на косметике. На шмотках можете поэкономить. Я же вам рассказала, как я там за 10 шекелей кофточка, там 20 или 30 или 50 или 150. Ну, это можно крутиться и можно. Но на косметике не экономьте. Если вы хотите хорошо выглядеть и в 30 лет, в 40, 50, 60... 70, 80, дальше. Косметика должна быть хорошая. И если в чем-то можно, так сказать, себя ограничить, старайтесь узнать, что подходит к вашему типу кожи. И поговорите со специалистами. И не покупайте просто так крем, который вы, особенно это касается, конечно, это касается ухода за кожей лица, это касается сыворотки, да, так называется это в мире сыворотка, хорошая, чтобы была, крем для глаз, чтобы был хороший. Декоративная косметика тоже, конечно, хорошая, это хорошая, но намного важнее крем, чтобы был хороший, и смывать косметику тоже так, чтобы было, так сказать, чтобы кожа не портилась. Вот это я вам очень советую. И когда вы пользуетесь хорошей косметикой, ну, декоративной тоже, понимаете, можно купить тени за 10 шекелей, можно купить Estee Lauder. Я вас уверяю, что хорошие тени, они себя оправдают. Они будут жить столько времени, можно, понятно, можно дезодорант купить за 12 шекелей. А можно купить что-то хорошее за 120, и я вас уверяю, что это себя оправдает. Он будет очень долго служить вам, и это косметика, и это Estee Lauder, и эти тени, и все будет очень долго служить вам, и вы будете чувствовать себя уверенно и красиво. Уверенность в нашем деле – это большое дело. Девочка должна быть красивой, должна знать, что она красивая, вне зависимости от, так сказать, материальных возможностей. Даже при средних возможностях, так сказать, крем и так далее, это должно быть хорошее. Я же говорю, экономьте на чем-то другом. Не покупайте себе, пойдите в Зою и купите себе, там, я знаю, платье за 30 шекелей. Ничего страшного. Но пойдите рядом в парфюмерный магазин, и все, что вы сэкономили на Зое, это в Израиле такая система магазинов, китайское шитье. Вот все, что сэкономили, употребите на хорошую косметику. И она стоит того. И виши стоит того. В общем, все оно стоит не случайно. Не случайно стоит больших денег. Вот. Но вам хватит на очень надолго. Вам хватит такой косметики на год. Вам хватит. Я вас уверяю, что это все выйдет то на то. Теперь, значит, и вот я сказала, что для хорошего состояния на что-то, на себя потратить надо. Это не экономьте. Здесь немножко можно себе, так сказать, себе любимой как-то вот сделать приятно. Теперь нужды шидуха – это обязательно. Нужды шидуха, смотрите, одежда, обувь, зубки беленькие, отбелили, вот, махнуть хвостиком там, и уехать от него, скажем, на такси, понятно, что у ребят, когда я буду говорить мужчинам, я им скажу это в 5-10 раз больше, вот, потому что девочка, она в любом случае, ну вот, знаете, еще что хочу сказать, я хотела сказать, в любом случае придет красивая на шедух, и тут же я себя перебила, потому что есть такие девушки, которые говорят, я с такими сталкивалась, ого-го, вот, в одну даже когда-то запустила телефоном. Есть у меня такой грех, вот, но она такой близкий мне человек, я себе это позволила. Вот, мы полюбили друг друга еще больше, но она мне заявила, значит, он должен меня видеть такой, как я есть. Значит, я, вот как я стою, там, не знаю, у плиты или там это зовут, так я пойду на шедух. Вот, и так и пошла, что вы думаете? Я ее смогла уговорить? Нет, так и пошла. Поэтому, когда он пришел на Иерусин, и когда он увидел ее в изумрудном платье, с такой прической, красивой, как она могла быть, он просто вообще не понял, это была его невеста. Вот такие бывают девушки, поэтому я говорю, что девчонки, наши духи, надо хорошо выглядеть, надо ходить красивыми, и это понятно, что это какой-то тоже, так сказать, расход, но это нужный расход. Теперь дальше, свадебные расходы, это в наше время сейчас коронное, об этом вообще не говорим, не знаем, посмотрим, что там будет, и, в общем, сокращаем это пока до минимума. Вот теперь надо ли делать накопление на квартиру, машину? Но есть еще делать, можно делать накопление до того, если вдруг. Но мне кажется, уже все это придет, когда вы будете семьей, когда вы будете вместе, когда вы будете знать, где вы хотите жить, когда вы поймете уже, так сказать, друг с другом, папа и мама, муж и жена, возлюбленные, поймете друг друга и будете ощущать мир ощущениями друг друга, и тогда уже как-то оно все сложится. Итак, сегодня я хочу закончить на сегодня. Я слушаю ваши вопросы, очень буду рада. Значит, почему не надо выходить замуж из-за причин, значит, опять-таки физиологические, материальные, о которых мы сейчас говорили, бытовые, мировоззренческие, если это вот такие серьезные проблемы, которые невозможно решить, ну не выходите замуж. Но я думаю, что мы с вами, Безрат Ашем, по ходу наших встреч эти проблемы прорешаем и заживем, и проблемы куда-то рассосутся, и жизнь настанет хорошая, веселая, щедрая. Каждая из вас со своим любимым и Безрат Ашем в той ауре счастья, которая каждой свойственной, которую я вам всем очень-очень желаю.